Я вас категорически приветствую. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех.
Поступают вопросы. А что же было дальше?
Ну, для того, чтобы понять, что было дальше, надо по-прежнему, так сказать, немного глубже изучить вопрос, что предшествовало началу Великой Отечественной войны. Вот после прошлой передачи некоторые мои знакомые стали писать мне, что я обвинять меня в том, что я лакирую советскую действительность, что на самом деле все было не так, что я ничего не рассказываю про репрессии, ГУЛАГ и прочие вот, разные неприглядные стороны советского бытия, про которые вроде бы все хорошо знают.
Можно я тебя перебью сразу? У нас, я лично знаю ровно одного исторического работника, сотрудника, историка, в конце концов, гражданина Земского, царство ему небесное, помер недавно, который занимался этими самыми репрессиями. Все, что, ну, основное, так сказать, из-за того, что он накопал, недавно было выпущено книгой под названием, если я правильно помню, «Почему народ не восстал?». Так вот, в конце этого «Почему народ не восстал?», там приводятся цифры, что репрессировано было, по-моему, 2,7% от населения Советского Союза, а всех остальных это никаким боком не касалось вообще. Ну, как-то, я считаю, и все остальные могут покопаться в документах и определить вот этот жуткий размах. Я бы про другое на их месте поговорил. Почему данному явлению придается вот такой вот чудовищный окрас? Почему все социальные преобразования сводятся ровно к одному, к репрессиям и 1937 году? Другого ничего не было?
Это справедливый вопрос. Я бы здесь уточнил по поводу репрессий. Дело в том, что само определение репрессий, оно разными людьми дается по-разному. Дело в том, что когда мы с вами обсуждаем репрессии, мы имеем в виду некие политические репрессии там, большевиков, которые закончились либо заключением системы ГУЛАГа, либо расстрелом.
Да? Я бы сказал немножко по-другому. Репрессия в переводе с латыни «репресс» — это подавление. То есть это когда государство подавляет преступную деятельность. Это вот в целом вообще статья там 102, ныне 105 за убийство. Это тоже репрессивная статья. Таким образом государство подавляет преступность. И если внутри вот такой огромной преступности в целом есть какой-то кусочек подавления политической деятельности, то внезапно оказывается, что вот репрессии, это вот исключительно, это же что-то зловещее, понимаешь, это вот как, это что-то зловещее, это что-то крайне плохое. Наше государство сегодня тоже плотно занято репрессиями уголовной деятельности, и чего не так-то. ГУЛАГ какой-то ужасный, но лично мне как-то даже смешно. Вот в стране прошла гражданская война, страна битком, мало того, что убили 10 миллионов человек, страна битком набита оружием, бандитами, грабителями. И что, предлагаете, чтобы они дальше бегали на свободе? Нет. И всех надо выловить и посадить, то есть репрессировать. Много их получится? Наверное, гораздо больше, чем при достаточно спокойной жизни в Российской империи. Больше лагерей потребуется, да, больше. ГУЛАГ – ужасное слово, которое раскрутил Александр Исаевич Солженицын. Ну, наверное. Если то же самое назвать словом ФСИН, то как-то вот не страшно становится, а людей сидит практически столько же. Ну и чего? Это все, на мой взгляд, идеологические штампы. Извини, перебил.
Ну, я в целом согласен. Здесь необходимо вот небольшое уточнение, о котором я хотел сказать. Значит, я думаю, и вы сами, и многие наши зрители смотрели фильм «Брестская крепость».
Конечно.
Вот. И там в конце рассказывается судьба Петра Гаврилова.
Да.
Одного из руководителей обороны Брестской крепости, и говорится о том, что после освобождения из плена он был подвергнут репрессиям. Угу. Каждый, кто мог изучить биографию Петра Гаврилова, убеждался в том, что ни в каком ГУЛАГе он не оказался, тем более не был расстрелян и вообще был награжден орденом Ленина после освобождения. В 1945 году некоторое время руководил лагерем для военнопленных японцев на Дальнем Востоке, после этого вышел в отставку и, в общем, жил достаточно хорошо. В результате был даже награжден, стал героем Советского Союза уже в хрущевские времена. Вот, и возник вопрос, каким же репрессиям он был подвергнут. На это, значит, последовал такой ответ. Оказывается, он был исключен из коммунистической партии, как военнопленный. То есть надо понимать, что существует узкое толкование репрессий, и цифры как раз по этому вопросу досконально вычислены уважаемым историком профессором Земсковым. И, кстати, подтверждены в мемориале, потому что есть известное интервью Арсения Рогинского, который подтвердил эти цифры. Вот. А существует более широкое толкование репрессий, и в это толкование входят как такие явления, как раскулачивание, депортации народов, так и вот такие, в общем, относительно безболезненные вещи, как исключение из коммунистической партии. Да?
Ну, тоже, безусловно, это там плюс. Поражение в правах, когда вот. Там голосовать не давали.
Поражение в правах, безусловно,
проживание за 101 километр.
Поэтому, когда мы говорим о репрессиях, мы должны понимать, что здесь речь идет не только о ГУЛАГе и не только о, собственно, расстрелах. Да? Значит, если говорить о репрессиях вот в таком широком ключе, то, конечно, число людей значительно больше, чем там 4-5 миллионов, о которых обычно говорят применительно к арестованным и расстрелянным в годы Большого террора. Расстреляно было около 700 тысяч человек, а всего арестовано и заключено где-то около 5 миллионов. Вот это по цифрам Земского. Но если, как я уже сказал, давать этому вопросу широкое толкование, то, конечно, можно расширить эту цифру там, до 15 миллионов человек. Вот. Но население Советского Союза действительно составляло там, на начало, на 22 июня 1941 года примерно 196 миллионов. То есть мы можем понять,
под 200,
что, да. Да, под 200, под 200. Мы можем понять, что значительная часть советского общества в принципе этого не заметила. Даже если учесть, что репрессировались, ну, даже если учесть, что круги по воде от одной точечной репрессии расходились достаточно широко и затрагивали родственников, могли затронуть друзей и создавали атмосферу страха и ужаса для вот определенной категории граждан. Все равно даже при таком широком толковании это не более 10%. Репрессивной политикой советской власти было затронуто не более 10, может быть, 12, но в крайнем случае 15% всего населения СССР. А вот созидательные инициативы советской власти, они затрагивали значительно большее количество людей, потому что то, вот, о чем я рассказывал в прошлом ролике, политика по ликвидации безграмотности, политика по созданию системы общедоступного, бесплатного и нетупикового образования, когда человек заканчивал школу, потом мог пойти в ПТУ и после этого свободно поступить в ВУЗ. Вот, то есть возможности свободной карьеры, все эти новации, возможности приобщения к знаниям, да, системы знаний, все эти новации, конечно, затрагивали значительно большую часть людей и создавали ту социальную базу, которая в результате осталась верной советской власти и верной России в результате такого тяжелого экзамена, каким была Великая Отечественная война.
Ну, вот. Я, например, это вот... С детства, так сказать, воспоминания, что ты можешь стать кем угодно. Кем угодно, абсолютно. Никаких социальных преград на пути у советского человека тупо не было. Были места, в которые не просто поступить, например, в театральный, где там по 200 человек на место приходило, например, там в какие-то математические учреждения, где там одаренных детей отбирали. Ну, может, ты математически не одаренный, но на лесоповале можешь показать себя, я не знаю, там, в руководстве флотом, там, летание в самолетах и прочее, прочее. Это действительно для всех было открыто. Оно закукливаться-то стало где-то, не знаю, там, конец 70-х, начало 80-х. Что, собственно, эффектом и поимело перестройку. А до того все было открыто для всех. Это ж социальные лифты, как ныне модно говорить.
Да, да. Но здесь нужны все-таки некоторые оговорки, потому что ситуация 30-х отличалась от ситуации 20-х, ситуация 40-х от ситуации 30-х и так далее. То есть вот эта возможность там, русской и советской мечты, да, она шла по нарастающей.
Я думаю, тогда это было даже ярче, когда ты из гнусной там, задницы в деревне внезапно мог перебраться в город и достигнуть там, каких-то должностей, стать военным, летчиком, там, моряком и прочее. Это, тогда это выглядело еще круче.
Да, да, это здесь я с вами согласен, но есть один нюанс. Все это происходило на фоне подавления представителей бывших эксплуататорских классов. То есть первая советская конституция, как-то к ней не подходи, она все-таки была дискриминационной. Она учреждала и создавала класс лишенцев. Вот, людей, которые официально были лишены избирательных прав в Советы, а неофициально были лишены там, возможности занимать определенные должности государственные и, например, преподавательские в крупных.
Ну, я считаю, заведениях. Что, с моей точки зрения, оно рациональное. То есть, потому что нет таких сетей осведомителей, которые вашу деятельность, например, как преподавателей могли бы контролировать, что вы там говорите студентам и какие последствия это несет. Поэтому тебя от этого просто отстранят. Ну, как? Мы же видим, что сейчас происходило в Европе, когда там люстрации, давайте вот этих уберем, ну, это совсем отмороженных там выкидывают в мусорные бачки, да, а так-то запреты на профессию, они не у нас придуманы, ну, давай тебя отстраним отсюда, здесь ты работать не будешь. Они же заменяли интернет тогда, попы, например, они же в церквах как излучатели работали, рассказывая про веру царя и отечества. Надо ли тебе позволять так обрабатывать паству, которая будет выращена для противостояния государственному строю? Ну, наверное, государству это не надо, и никакое государство внутри себя это не позволит.
Ну, здесь, безусловно, рационально это зерно присутствовало, но с другой стороны...
С позиции сегодняшнего дня выглядит омерзительно, бесспорно.
С другой стороны, я просто хочу сказать, что все упирается в некую личную историю, да, потому что в первые годы советской власти возможности Владимира Ильича Ленина распространялись, довольно рационального деятеля, как мне кажется, распространялись на расстоянии его вытянутой руки. То есть система государственного управления была в этот момент не отстроена, она была достаточно хаотичная, и поэтому формировалось такое, как бы формировались местные коммунистические княжества. То есть очень многое решал конкретный начальник на месте, на конкретном рабочем месте. И поэтому вся вот эта многовековой узел сложных социальных отношений, который складывался в Российской империи, он развязался вот таким причудливым образом. Он рванул просто. Это была бомба. Вот. И, конечно, присутствовало и сведение счетов, и классовая ненависть, она реально существовала, сословная ненависть, месть за какие-то прадеда выпродого на конюшне, вот, и какое-то отвращение к тем бывшим, которые как-то встроились в советское общество. Вот, и мы пообещали уже, что мы запишем отдельную серию роликов по поводу сталинских репрессий, но я просто хотел бы вот очень схематично, кратко обрисовать свое видение той социальной ситуации, которая возникла в Советском Союзе к 30-м годам. Дело в том, что внутри советского общества оно не было монолитным. И хотя гражданская война закончилась формальной победой большевиков, но внутри советского общества сохранялась вот эта вот такая конфронтация. И конфронтация эта шла как минимум по четырем линиям. Совершенно явно идентифицируется конфронтация между, скажем так, народом и бывшими специалистами. Эта конфронтация есть между новыми и старыми. Эта конфронтация имела место в армии, эта конфронтация имела место в среде профессуры, эта конфронтация имела место на производстве. То есть всегда присутствовало какое-то недоверие между там, каким-нибудь новым коммунистическим молодым инженером, который пришел из низов, и, скажем, каким-то старым специалистом. Вот. То есть пропаганда в 70-е годы стала подавать таких специалистов, как людей, которые была такая формула, перешел на сторону народа. Угу. Вот. Но народ не всегда этому доверял, и очень робко даже в кинематографе это показывалось. Например, есть такой достаточно интересный советский сериал «Государственная граница». Вот там есть фильм первый, где главным героем является бывший царский офицер Данович. Играет его Игорь Старыгин. Вот. Этот офицер Данович, значит, едет к границе, чтобы эмигрировать вместе с женой и матерью. Вот. В результате он видит полный бардак, развал. Вот, и включается, и вместе с тем видит, что большевики настроены на какое-то государственное строительство. Вот, и он включается в руководство, в организации границы, возвращается в Петроград, ну вот, встречается там с Лениным, и вдохновленный Владимиром Ильичем становится советским пограничником. Вот, а его мать проклинает его и уезжает за рубеж, в Европу. Вот. И вот там в начале второй части такой крайне любопытный разговор. Значит, Данович и его друг, который сначала тоже ему не доверял, тоже пограничник Гамаюн, едут к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому за новым назначением. А Дзержинский, ожидая их, значит, разговаривает со своим секретарем. И Дзержинский, значит, вроде как проникся к Дановичу доверием, а его секретарь, ну никак. И Дзержинский делает секретарю строгий выговор. Он говорит: в революции были князь Кропоткин и рабочий Малиновский. Князь Кропоткин закончил пажеский корпус и потом всю свою жизнь служил народу, а рабочий Малиновский работал на царскую охранку. Поэтому мы не можем делать выводы из-за сословного происхождения человека. И потом, значит, Данович получает новое назначение, а его друг, вот балтийский матрос Гамаюн, такой человек явно из народа, и Дзержинский его спрашивает, типа, ну вот скажите, вы доверяете? А Гамаюн говорит, ну конечно, я доверяю, ведь для меня-то советская власть, она родная, а вот он-то должен был это выстрадать, понять на своей шкуре. Вот. И вообще, Феликс Эдмундович, зря вы мне этот вопрос задали. Феликс Эдмундович ему говорит, я вопросы стараюсь зря не задавать, я просто хотел вот ваше мнение показать другому товарищу. Вот с помощью таких сюжетов в советском кинематографе, с одной стороны, уже к 70-м пытались донести мысль, что мысль о едином народе и интеллигенции, и специалистах, которые перешли на его сторону, а с другой стороны, очень робко отражали эти конфликты, которые в советском обществе продолжали существовать. Эти конфликты были весьма серьезные. Значит, второй конфликт заключался в том, что даже внутри правящей партии не существовало никакого единства. Вот. Условно эту партию можно поделить на троцкистов и сталинистов, но это деление крайне условно, потому что даже внутри вот этих двух крупных условных фракций существовали свои минимальные какие-то течения, которые собирались в какие-то минимальные кружки, и это неизбежно, потому что по разным проблемам у нескольких разных людей были одинаковые мнения. Вот они объединялись в какие-то кружки, просто собирались друг с другом, обсуждали это. Вот, и какая-то... Но фундаментальные расхождения касались, как правило, будущего мировой революции и роли России в Советской России в этом процессе. Вот. И в результате получилось так, что значительная часть коммунистов стала воспринимать позицию Сталина на построение социализма в отдельно взятой стране как предательство идеалов революции. Особенно это касалось старых большевиков.
Ну, тут, наверное, надо пояснить для молодежи, что Троцкий и его друзья, они же хотели мировой революции, да? Да. Маркс, собственно, говорил, что она весь земной шар должна охватить, а товарищ Сталин хотел в отдельно взятой за задницу стране построить социализм.
Товарищ Сталин тоже хотел мировой революции.
Но расхотел.
Дело заключалось немного в другом. Просто товарищ Троцкий считал, что это нужно сделать быстро,
мгновенно, сказать,
и прилагая к этому значительные усилия. А товарищ Сталин был прагматиком, и в принципе он считал, что он как марксист, такой неортодоксальный, но тем не менее, он считал, что это просто неизбежно. То есть мировая революция неизбежна. Таков ход истории, такова диалектика, что на смену капитализма придет социализм. Вот. И как бы, значит, враги из буржуазного лагеря не старались, революция победит все равно. Вот. Но сейчас не та ситуация, чтобы устраивать ее самостоятельно, потому что у России нет никаких значительных сил для организации такой революции. Вот. И поэтому нужно заняться, собственно, обороной, а не нападением. Вот. Нужно отстраивать оборонительные редуты.
Сохранить свои завоевания, в первую очередь. Вот. Да?
Сохранить свои завоевания и приумножить. То есть, основная идея Сталина, она была сформулирована в 1931 году, о том, что нам нужно пробежать за 10 лет тот путь, который Европа прошла за несколько столетий. Иначе нас сомнут, сказал он. Речь шла о новой форсированной модернизации, да, то есть, в первую очередь, об индустриализации, создании адекватной промышленности, адекватной науки, адекватного военного потенциала. И в целом надо сказать, что все это, в принципе, было сделано. Вот. Но вот этот отказ от мировой революции, он воспринимался и совершенно искренне некоторыми даже молодыми коммунистами,
как предательство.
Достаточно, достаточно болезненно. Да, достаточно болезненно. Дело в том, что тут надо еще понимать, что не все молодые коммунисты были марксистами, они воспринимали идеи мировой революции в такой, я имею в виду образованными марксистами, они идеи мировой революции воспринимали как некое наступление такого, ну, условно, того коммунистического царства Божия на земле. То есть некого коммунистического рая, где не будет несправедливости, все будут равны, как идеал, исконный такой русский идеал всемирного братства. Вот, не вдаваясь в какие-то глубинные социально-экономические подробности учения Маркса, Энгельса, Ленина. Вот, и поэтому, естественно, там, троцкисты тоже вели свою пропаганду, они это объясняли как предательство, как отход, как попытку бонапартизма такого красного. И многие совершенно искренне попадались на эту удочку.
Я бы даже несколько, даже бы несколько углубил, как говорил Михаил Сергеевич, поскольку большинство этих граждан были профессиональными революционерами, а профессиональный революционер — это человек, который занят свержением государственной власти последующими, так сказать, действиями. Они обладали гигантским опытом конспиративной работы, все, без исключения. Они владели навыками оперативной работы по выявлению осведомителей, охранки. Они не стеснялись их физически ликвидировать, этих выявленных с их точки зрения осведомителей. Естественно, далеко не всегда это были настоящие осведомители. И когда эти граждане затевали свою внутрипартийную борьбу, то трудно, в общем-то, сомневаться в том, что они не пользовались своими навыками, добытыми при подготовке и совершении революции. Конечно, пользовались. Это я к тому, что это не были какие-то безобидные овечки, которые на ровном месте пострадали. Это были точно такие же люди, которые заняли вот противоположную позицию.
Да, был такой старый большевик, троцкист Смирнов, например, очень интересный персонаж, знаменитый тем, что во времена гражданской войны он сумел создать подполье в тылу у Колчака.
Молодец какой.
Впоследствии он попытался организовать то же самое уже, так сказать, в сталинской Москве. Но был разоблачен. Но в любом случае это был серьезный идейный конфликт. То есть между Сталиным и Троцким разразился очень серьезный идейный конфликт. Но это был не единственный конфликт, который был. То есть, это, опять же, тема вот отдельного ролика. Надо понимать, что было несколько оппозиций, которые блокировали друг с другом, распадались. шло такое интеллектуальное бурление в совокупности с борьбой за власть. То есть все эти люди, они, конечно, боролись за власть, да, но при этом их борьба, она все-таки происходила под знаменем определенных идей, а не под знаменем просто вот жажды
власти, да.
Сесть на трон, на этот красный трон. Вот это был второй конфликт. Третий конфликт, который находился, оказывал влияние на советское общество, это был конфликт, собственно, между молодым поколением коммунистов и старым поколением коммунистов. Этот конфликт стал особенно явным в связи с планами Сталина ввести новую сталинскую так называемую конституцию и организовать выборы в Верховный Совет в новом формате. Это такой, одна из загадочных тем сталинской эпохи. Историки по-разному его оценивают, но вот доктор исторических наук Юрий Жуков нашел в архивах бюллетень, прототип бюллетеня выборов, которые свидетельствуют о том, что выборы задумывались как альтернативные. Вот, в этих выборах могли участвовать как большевики, так и представители каких-то общественных организаций. То есть общественные организации, ну, не знаю, например, ДСАФ, могли выдвигать каких-то своих кандидатов. И в интервью американскому корреспонденту Associated Press Говарду Сталин сказал, что вот эти вот альтернативные выборы, они будут бичом на масс, значит, в борьбе с нерадивой работой некоторых большевиков. То есть большевики должны работать лучше, чтобы выбирали их, а не кого-то другого. Вот. Сложно, на самом деле, сказать, какую роль сыграло это в развертывании большого террора, на самом деле, да, но то, что вот такого рода публичные заявления напугали старую номенклатуру, сомневаться не приходится. Вот. Потому что, конечно, в партии было значительное число людей, которые считали, что раз они сделали революцию 20 лет назад, значит, они обеспечили себе пожизненное теплое место. Вот. А между тем выросло новое поколение коммунистов, которое умело работать лучше, они уже так сказать, смогли воспользоваться плодами вот тех образовательных реформ, о которых я рассказывал в прошлый раз. Вот, и поэтому это были вот те кадры, о которых Сталин говорил, кадры решают все, кадры, овладевшие техникой, это были более энергичные, более осведомленные, более профессиональные люди. Вот, поэтому здесь тоже какой-то определенный конфликт присутствовал. Ну и, наконец, четвертый конфликт, который, безусловно, значит, разрывал советское общество, это, скажем так, конфликт личных... конфликт личной мести, я бы так его назвал. Значит, дело в том, что в обществе, которое пережило революцию, гражданскую войну и еще Первую мировую войну, да, накопилось достаточное количество личных конфликтов, потому что в гражданской войне не всегда понятно, на какой стороне ты воюешь. То есть мы имеем там примеры, когда люди переходили из белой армии в красную,
и наоборот, да.
несколько раз. Да? Вот. Например, самый просто известный пример. Маршал Говоров повоевал в белой армии, потом перебежал к красным. И, кстати, ему никто это не вспомнил. Повезло. Или вот, например, такой знаменитый наш драматург Шварц.
Евгений.
Да, Евгений
Убить
Шварц.
«Убить дракона» и все.
Автор, такое, да, «Золушки», «Убить дракона» и других замечательных произведений. Он был уже офицером Белой армии. Вот. А потом вот нашел себя в советском обществе. А были какие-то случайные ситуации? Есть такой хороший роман писателя Леонида Юзефовича «Казароза». Вот. И по нему снят хороший сериал. Значит, сериал повествует о том, что, значит, как раз в ходе гражданской войны в некий сибирский город приехала певица из Петербурга Зинаида Казароза, и во время преступления ее там убили. Вот, начинается расследование, и никак не могут понять, кто же убил эту Зинаиду. Там происходит много таинственных событий. Вот. Но в книге там немного по-другому, а вот в фильме там очень интересно. Значит, там есть два главных героя, которые вроде один ведет следствие, а другой, значит, там постоянно присутствует. Вот. Ну и проходит много лет, вот, и тот, который вел следствие, возвращается в этот город уже пожилым совсем дедом. Вот, играет его хороший актер Петр Вельяминов, а второго постаревшего играет Кирилл Лавров. Вот. И вот они встречаются там случайно, и вот Кирилл Лавров признается, что это он убил Зинаиду Козорозову. Угу. Вот. И дальше самое интересное, почему и зачем он ее убил. А он не ее убил, он стрелял в Петра Вельяминова. А почему? Потому что во время гражданской войны Петр Вельяминов случайно убил его отца. Вот так вот. И вот таких историй там было очень много.
Было, кто и не случайно убил отца.
Было, кто и не случайно убил. То есть, это был такой котел, когда непонятно было совершенно, на какой-то стороне кому примкнуть, как это все обернется. Потому что для одних советская власть была действительно родной властью и интересной властью. Почему? Потому что она выбросила внятные лозунги. Угу. Земля крестьянам, фабрика рабочим, и сделаем это прямо сейчас. А белые, программа белых, она была достаточно невнятной. Белые предлагали победить, дальше выбрать учредительное собрание и все решить. Угу. Понятно, что
попроще давай,
идеология да. большевиков, она была более реалистичной, более понятной. Она сразу находила свою социальную базу. А в идеологии белых там была какая-то обманка. Вот, то есть народ понимал, что его могут обмануть при раскладе с учредительным собранием. Но, с другой стороны, большевики разрушали, были воинствующими атеистами, разрушали церковь. Часть народа это резко от них отталкивало, поэтому они шли к белым. Но потом могли перебежать к красным. Вот. То есть все зависело от каких-то вот конкретных сиюминутных обстоятельств. Очень часто от тех агитаторов, которые выступали, очень часто от тех, с кем ты там пожил. Пожил с белыми, вот белые лютовали больше, идешь за красных. Красные больше лютовали, идешь за белых. Все это прекрасно показано в романе «Тихий Дон», который на самом деле ничуть не пропагандистский. Там все очень реально показано. Вот эти четыре конфликта, они латентно в советском обществе присутствовали, и вся вот эта вот пропагандистская риторика, которую мы можем там видеть в газете «Правда», она эти конфликты лишь тоненькой пленочкой прикрывала. На самом деле они были готовы рвануть в любой момент. И в итоге в 1937 году рвануло. Рвануло, значит, еще был один важнейший фактор, без которого вот большой террор 1937 года рассматривать и понимать вообще невозможно. Это, естественно, приход к власти Адольфа Гитлера. Потому что с момента прихода к власти Гитлера становится совершенно ясно, что против Советского Союза начинает разворачиваться некая враждебная активность. И на острие этой активности будут именно германские национал-социалисты. Вот, я хочу обратить внимание, я об этом, по-моему, уже рассказывал, что именно в 1934 году, впервые за всю историю нашего государства, военное ведомство начинает включать в свое название слово «оборона». Наркомат обороны переименовывается. Раньше был наркомат по военным делам. А по военным морским делам становится наркомат обороны. И с этого момента Сталин принимает решение об изменении государственной идеологии. Очень осторожно начинается возврат патриотического дискурса. Угу. Очень, очень осторожно, но тем не менее деловито. Вот тогда как раз активно появляется история о том, что перешел на сторону народа. Угу. Александр Невский был не такой уж феодал.
Иван Грозный, не такой уж и тиран, да. Не такой уж и грозный.
Вот. Петр Первый, так сказать, прогрессивный государственный деятель. А в каком-то смысле начинают ставиться вот эти фильмы знаменитые. Петр Первый, Александр Невский, Сергей Эйзенштейн, Суворов. Потом в 42-м году уже во время войны Кутузов.
Лучшие люди делали, да.
Да, да. Вот. И постепенно вот меняется форматирование представления об истории. Вот. Вообще сам предмет истории в 1904 году возвращается. Его большевики первые ранее отменили преподавание истории. В 1904 году он возвращается в школы и преподается именно с красно-патриотических позиций. То есть вот то, что потом найдет отражение в знаменитой речи Сталина 7 ноября 1941 года, где он объединил в пантеоне исторических героев Ленина, знамя которого должно осенить красноармейцев и великих сынов дореволюционного прошлого России, вот эта историческая парадигма, она начинает закладываться сразу с 1933-1934 года. Вот. Сложно однозначно здесь рассуждать, но есть основания полагать, что Сталин все же хотел осуществить некой конвергенции внутри советского общества. То есть он хотел еще сильнее привязать бывших и сомневающихся к советскому строю. То есть всех вот условных попутчиков он хотел сделать своими. Отсюда разгром радикальных леваков. Там, причем речь шла не только о троцкистах, таких активных. Речь шла, в частности, там, о радикальных леваках в искусстве, вообще прикрытии всех вот этих радикальных экспериментов.
Сбросим разгроме Пушкина с корабля истории. Да?
Ну, с прохода современности это вообще на самом деле сбросить Пушкина с прохода современности придумали не большевики, это лозунг футуристов, еще дореволюционных.
Мерзавцы какие-то.
Вот, то есть, вот всю вот эту историю товарищ Сталин прикрыл, разогнал раб. В частности, создал Союз советских писателей, пригласил Максима Горького, который прочитал там доклад, и все это, значит, поощрял Алексея Николаевича Толстого, которого иначе как, значит, контрреволюционного мерзавца в рапе. Рап — это ассоциация пролетарских писателей. Значит, к нему относились как к врагу, как к контре. Вот. Но вот Сталин все это потихонечку начал сворачивать. Но что он сделал главное, наиболее интересное? Значит, он ликвидировал понятие лишенца. То есть вот в 1935 году вот этот класс лишенцев, то есть людей, представителей эксплуататорских классов, которые были лишены избирательных прав и подвергались дискриминации в советском государстве, он был ликвидирован. Вот. И вообще в окружении Сталина было достаточно количество бывших. Их было довольно много. Ну, я приведу просто два. Вот я рассказывал там, допустим, про Шапошникова, да, в прошлый раз. Я могу вам сказать, что главная киноактриса Советского Союза сталинских времен, Любовь Орлова, она была дворянкой по происхождению, и она была внучкой генерала, очень известного дореволюционного. А автор гимна Советского Союза Сергей Михалков тоже был представителем древнего дворянского рода. Да? Вот, поэтому говорить о том, что вся Советский Союз – это царство хама, а не пролетарий, вот, невозможно. Но и пролетарии-то не были хамами, потому что огромная вот эта образовательная деятельность она создавала нового человека, который был, как это прописывалось в учебниках, как это проговаривалось по радио и там, в студенческих аудиториях, и на комсомольских собраниях, и в кружках, который был нацелен на созидание. Идеалы были созидательные, и это вдалбливалось. Вот. Но в 1937 году Сталин, видимо, совершил серьезную ошибку, которую мы, историки, еще до сих пор окончательно не разгадали. Вот что явилось спусковым крючком к переходу этих латентных конфликтов в открытые. Вот. Очевидно, что разгадка кроется в новой конституции и в законе о выборах. Вот историк Юрий Жуков полагает, что 1937 год начался с того, что старая партноменклатура выставила Сталину ультиматум. Не желая вот таких вот выборов, открытых, на которых их власть могла бы быть закончена, вот, они инициировали масштабные репрессии, которые выкосили всех возможных конкурентов. Вот. Но а Сталин, соответственно, понимая, что страну необходимо менять и готовить к войне, со своей стороны инициировал
встречное выкашивание.
Да, встречное выкашивание. Вот. Но в любом случае нельзя воспринимать репрессии, я считаю, неправильно воспринимать репрессии, как стремление Сталина укрепить свою единоличную власть. И с другой стороны, нельзя их воспринимать как стремление Сталина выкосить исключительно пятую колонну. Вот. Это в какой-то момент это стал во многом неуправляемый процесс, такой как бы рецидив гражданской войны, в рамках которого шло как минимум 4 таких своих молекулярных войны, вот, где троцкисты истребляли сталинистов, сталинисты троцкистов, новые истребляли бывших царских специалистов, молодая номенклатура боролась против старых большевиков, а просто обыватели сводили счеты за какие-то старые обиды. Вот. Но поскольку все представители вот этих враждующих сторон, представители этих конфликтов, пользовались одной и той же риторикой о врагах народа, вот, то со стороны это выглядит как какая-то тотальная шизофреническая мясорубка. А, на мой взгляд, ее можно объяснить вот таким образом, как я сказал, то есть вскрытием нескольких нарывов, которые остались в стране в латентном виде после революции.
Я бы еще чуть-чуть добавил к этому, что нельзя забывать о том, что масса граждан непрерывно улучшала свое материальное положение и жилищные условия. Если у главного режиссера театра жена играет главные роли, в театре найдется масса людей, которые напишут доносы на этого очевидного врага народа, чтобы его убрать. Естественно, жена его вылетит, тогда директором стану я, и моя жена будет играть главные роли, потому что мы объективно лучше.
Ну, конечно, конечно.
И, как нетрудно заметить, значительно умнее. Поэтому, кстати, уголовные дела и не открывают, ибо там написано, кто кого сдал. И приведет это к таким конфликтам в обществе, что мало никому не покажется, когда узнают, чьи отцы и матери чем занимались. Коммунальная квартира, я живу в одной комнате, соседи в трех, ну, напишу донос, сядут елы-палы, без всяких разговоров комнаты освободятся, заеду я, уже хорошо. И так буквально во всем. То есть это гигантскую роль играло, ничуть не меньшую, чем сведение каких-то, ну и сведение личных счетов. С резким улучшением материального положения. Оно тоже прекрасно, так сказать, во всю
да,
это
но
влилось.
Оно не гарантировало ни продолжительность этого хорошего материального положения. Да. Вот, ничего, в принципе, не гарантировало. И, конечно...
И еще я бы заметил, что и внутри этого самого НКВД ЧК существовали точно все эти движения, были богато представлены. И троцкистов, и сталинистов, и они там друг друга месили ничуть не хуже, чем тех, кто снаружи.
Роль НКВД – это отдельная тема. Есть большая вероятность, что НКВД была вообще отдельной партией, которая хотела сосредоточить власть в своих руках. К этому тоже есть масса. Для обоснования такой точки зрения есть тоже масса фактов. Вот. Но это мы обсудим в отдельном ролике. Вот. А главное, что нужно сказать, что действительно в результате большого террора ситуация в стране сложилась крайне нездоровая. Вот, это правда. Здоровой она не была. Действительно, в результате большого террора погибли многие выдающиеся люди, вполне лояльные к советской власти и к сталинскому курсу. Вполне в результате большого террора действительно погибло или оказалось в заключении много людей, которые могли бы пригодиться или поработать замечательно в ситуации Великой Отечественной войны. В результате большого террора только чудом спаслись те люди, которые потом стали ее героями. Например, маршал Рокоссовский, генерал Горбатов, генерал Берзарин, первый комендант Берлина и многие другие. Все эти люди были арестованы безвинно вот в результате какой-то вот этой войны. Действительно, они подвергались пыткам, или, во всяком случае, какому-то серьезному эмоциональному давлению. Вот. И в случае, там, допустим, с Аркасовским все закончилось относительно хорошо. В всяком случае, он был выпущен на свободу. Но это счастливая случайность, а не закономерность. Маршал Аркасовский мог бы быть расстрелян как изменник Родины. Вот. Поэтому отделываться там дежурной фразой, что сталинские репрессии это было вычищение пятой колонны, там, типа, и в основном там были какие-то, значит, враги, немецкая агентура и троцкисты, нельзя. Нет, это была молекулярная война, слепая, и в эти жернова мог попасть каждый. Вопрос в том, как бы, ну, троцкисты точно так же уничтожали там патриотов, сталинистов, сталинисты, троцкистов и патриотов, таких условных. Вот, как бы, потому что говорить о том, что сталинист – это патриот, сложно. У патриотизма тоже много оттенков. Вот, то есть были патриоты, которые, вот, был, например, академик такой Платонов. Он умер до начала Большого террора, был арестован еще в 30-х годах. Он был арестован как человек, который считал, что, значит, в Советском Союзе не соблюдается права русских, что, значит, это вот деградация именно государства как русского национального государства.
Это историк, который
да,
был,
да? Историк Сергей Платонов, академик, очень крупный, интересный. Вот. Ну, ничего, особо никаких подпольных, значит, контрреволюционных организаций он не создавал. Вот. Занимался, собственно, со своими единомышленниками в гостиной, попивая чаек, рассуждал, значит, о большевиках, которые ведут страну не туда. Вот. Ну, в результате там, действий по коммунизации Академии наук, вот, все эти разговоры были вскрыты, академик Платонов отправился в ссылку. Ну, там не было, ну, то есть он не был расстрелян, в ГУЛАГе не оказывался. Вот. Но, тем не менее, вот в 1937 году люди с такими взглядами, в частности, некоторые выдающиеся крестьянские поэты, например, Павел Васильев, вот, были уже расстреляны. То есть в 1937 году уже за такое расстреливали. Хотя, если бы они пережили этот террор, то с точно такими же взглядами, году в 43-м они могли бы оказаться вполне себе, так сказать, ко двору, вполне в тренде. Вот. То есть я убежден, что очень многие условно патриотично настроенные, патриотично по-старому, там, по-пророссийски настроенные, проимперски настроенные люди, пережившие большой террор, они, как правило, себя очень даже хорошо находили уже в рамках военной действительности. Вот. Поэтому я выступаю за то, чтобы трактовать сталинские репрессии как такой рецидив гражданской войны, где сражались сразу несколько лагерей и реализовывали сразу несколько конфликтов. Вот. Но я понимаю, что эта точка зрения, она требует большей системы доказательств, чем я сейчас привел. Вот. Поэтому мы попробуем, я попробую ее обосновать в дальнейшем. Вот. Ну, а теперь вернемся к тому, с чего я начал. К тому, что все-таки, несмотря на действительно дискриминационный характер первой советской конституции и на репрессии, которые нарастали и достигли своего пика в Большом терроре, вот, и на то, что страна лежала в руинах после Первой мировой гражданской войны интервенции, все-таки объем, социальная база созидательных начинаний советской власти была значительно выше, чем ее разрушительная база. Советская власть имела внутри себя очень серьезный проект, вот и был проект разрушения, да, который касался старого сословного общества, касался религии. И был проект, отчасти касался и восприятия истории тоже, но был и проект возвышения человека. Этот проект был очень серьезный, как пишет, например, такой наш выдающийся социолог, очень умный человек Сергей Кармурза, был начат со страстью. Значит, он был с самого начала. И существование такого проекта смогло привлечь на сторону большевиков и значительные массы народа. и значительную часть интеллигенции. То есть, с моей точки зрения, гражданская война, она была, конечно, абсолютно гражданской. Она делила общество на две равные части и разрушала семьи. Вот там академик Вернадский остался в Советской России, а его сын жил в США. Там Матильда Кшесинская уехала, а ее брат родной танцевал в Мариинском театре, был советским артистом балета. Вот. И таких примеров очень много. Вот. И надо очень четко акцентировать, что там, мы имели философский, например, пароход, но мы не имели, например, академического парохода. Я почитал, что из 45 действительных членов Академии наук, избранных к октябрю 1917 года, в эмиграцию уехало только 7. Причем двое уже в сталинское время. А сколько там? 38. 38 академиков остались в Советской России. Вот. И хотя некоторые, ну, понятно, что академики это люди преклонного возраста, и время было не самое сытое. Вот, многие из них умерли там, в начале 20-х. Вот, но значительная часть еще дореволюционного академического состава, она интегрировалась в советскую систему и очень энергично внутри нее работала. Включая, например, избранного до октября 2017 года главу Академии наук, академика Карпинского, знаменитого геолога, включая уже упоминавшегося мной в прошлый раз Ивана Павлова, да, нашего Нобелевского лауреата, включая академика Вернадского, включая знаменитого судостроителя академика Крылова, включая выдающегося минеролога, вообще одного из основателей этой дисциплины, академика Ферсмана, вот, и включая, например, такого знаменитого математика, как академик Стеклов. Вот, это очень громкие имена, это выдающиеся ученые, да, которые много послужили русской, русско-советской науке впоследствии. Вот все они остались в Советском Союзе, и в Советской России, и почему это произошло? Можно ли это объяснить только страхом там, перед террором ЧК, или, потому, или тем, что они вот просто не смогли, не нашли в себе, не нашли возможности уехать? Объяснить это таким нельзя, очень просто. Я приведу доказательства. Дело в том, что все эти люди в 20-е годы выезжали за рубеж в командировки и даже жили там, под честное слово. Они давали слово вернуться. Вот, они выезжали с семьями. Вот, например, Вернадский выехал со своей супругой, жил в Париже. Там. Вот. И все они подвергались, ну, как минимум, намекам со стороны своих знакомых, каких-то коллег иностранных, что лучше остаться здесь.
Конечно. Вот.
Но почему-то они возвращались.
Там и кормили значительно лучше, и денег предлагали гораздо больше. Ну, вот.
Вот. Ну, насчет денег там по-разному все происходило, но они, вот в частности Вернадский, об этом пишет в своих дневниках, что он чувствовал политическую подоплеку всех этих предложений. Он чувствовал, что его хотят притянуть не как ученого, а как политическую фигуру. Да, и это его уязвляло. Вот. Конечно, существовал момент языка, потому что не все, тот же Вернадский писал о том, что одно дело читать на иностранном языке и совсем другое читать лекции. Вот. Но было еще кое-что, о чем важно нам сегодня поговорить, что вот сохранило этих людей именно для Советской России. Это то, что с первых дней большевистской власти советские руководители страны ясно дали понять о том, что они собираются развивать науку, что научные учреждения будут востребованы в условиях новой государственности. Значит, здесь такая любопытная история. Вот страна вступила в Первую мировую войну. В 1915 году начинается Великое отступление. Вот. И в этот момент в научной среде зреет понимание, что в принципе ни правительство, ни научная среда ничего не знает о производительных силах России.
Это мы про Российскую империю.
Да, 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 про Российскую
которая империю. Стремительными прыжками в то время шла к развитому капитализму, да?
Да, так вот, ясного представления о наличие стратегического сырья в Российской империи для военных нужд? Нет. Непонятно, есть ли у нас месторождение вольфрама, молибдена, там, серы, свинца и так далее. То есть, если есть, если было понятно, что есть, непонятно, в каком количестве. Как быстро наладить процесс их добычи и так далее. Вот. Я подчеркиваю, что инициатива создания такой комиссии, которая бы ликвидировала вот это незнание, исходила не от правительства, а от научных кругов. Конкретно от академика Вернадского, который в 1915 году, выступая в Академии наук, в своем докладе заметил, что в Российской империи добывается и производится лишь 31,61 необходимого экономике химического элемента. Вот. Значит, и действительно была создана такая комиссия, но, как я уже заметил, она не имела возможности работать эффективно, потому что государство не проявляло нужного рвения в этом направлении. Вот в связи с этим там, академик Крылов впоследствии, уже через много лет, создавая свои мемуары, вспомнил вопиющую историю о том, что, слушая доклад горного инженера Богдановича...
Это в каком году?
Это 17-й год. Начало 17-го года. Значит, идет доклад горного инженера о месторождениях вольфрама. Вот. И Богданович рассказывает, что вот у нас найдено два месторождения вольфрама в Туркестане и на Алтае. Значит, и как-то умалчивает об алтайских, так мельком упомянул об алтайских месторождениях, и говорит, что вот надо где-то изыскать для туркестанских месторождений, для разработки, для экспедиции к туркестанским месторождениям 500 рублей. Он заканчивает свой доклад, и председательствующим был Ферсман, профессор Ферсман, говорит, ну, уважаемые коллеги, есть ли какие-то замечания по докладу? И тогда Крылов встал и сказал, значит, по поводу туркестанских руд все просто. Вот 500 рублей, организуем экспедицию.
Но я Свои, что ли?
Да, он отдал свои деньги. Но я хотел бы заметить, что Карл Иванович умолчал по поводу алтайских рудников. Видимо, потому что они находятся на землях великих князей Владимировичей. Намекнул, что просто не хотели беспокоить великих князей.
А великие князья – это братья царя, так сказать, но не первенцы, да?
Это не братья царя, это родственники царя, вот потомки Владимира Александровича. Владимир Александрович – это родной брат Александра Третьего.
Это конкретно вот эти имеются.
Да, понял, да. Да, вот эти вот персонажи, так сказать, владели землями с рудниками. И...
А что ж не потревожить, это же выгодно. Или там какие-то другие мотивы?
Ну, вот как-то не удавалось. И сам Крылов называл, эту династию Романовых называл Романовы Галштейн-Гатторпские.
Не без основания.
Не без основания. Но в данном случае такое название несло негативную коннотацию. Вот. А после революции Октябрьской, совершенно неожиданно для основной массы этих ученых, уже первое советское правительство уже в январе запросило рекомендации Академии наук по развитию производительных сил Новой Советской Республики. А в апреле Ленин лично написал план научно-технических работ, который, в принципе, во многом повторял ту программу, которая была намечена в рамках вот этой комиссии, В частности, там совершенно четко говорилось, что необходимо составить подробную карту месторождений полезных ископаемых вот, и начать их разработку, обеспечив таким образом сырьевой суверенитет молодой Советской Республики. То есть Россия должна была обеспечивать себя всем сама. Вот. И перед наукой была поставлена такая грандиозная задача. Эта задача сразу же начала реализовываться. Одним из ее инструментов стали системные экспедиции. В частности, уже в течение Гражданской войны, во время Гражданской войны была предпринята масштабнейшая экспедиция по изучению Курской магнитной аномалии. И была предпринята также масштабнейшая экспедиция на Кольский полуостров, которую возглавлял вот упомянутый мною академик Ферсман. Угу. Вот он нашел крупнейшее в мире месторождение апатитов вот, в районе Хибин. И под покровительством Сергея Кирова начал его разработку. Причем интересно, что в дневниках Владимира Вернадского, естественно, таких личных документах, он воспроизводит восторженные рассказы Ферсмана. Он был очень впечатлен общением с Кировым, потому что Киров понимал значение, угу. по его словам, понимал значение такого рода исследований и буквально продавливал их через вот нарождающуюся государственно-партийную бюрократию. И очень переживал, когда Кирова не стало, потому что признавал за ним большой государственный ум. Угу. Вот. И Вернадский сам для себя, вот буквально не подозревая абсолютно, что мы будем это читать, вот это сильное впечатление фиксировал. Совершенно очевидно, что советское государство поставило перед старой, еще дореволюционной наукой, масштабнейшие задачи, угу. которые сама эта наука, в общем-то, осознавала, но не имела возможности получить от Российской империи, от того старого государства, поддержку в такой масштабе, в какой получила от советской. И вот здесь возник союз угу. между старой технической научной интеллигенцией и большевиками. Конечно, отношения их не были идиллическими. Я всем нашим читателям рекомендую прочесть дневники Владимира Вернадского. Это очень интересный исторический источник, особенно дневники конца 30-х и начала 40-х годов. Он постоянно сомневался. С одной стороны, его восхищала вот эта вот революционная деятельность, создание нового общества. Он ни на секунду не сомневался, что в Великой Отечественной войне будет одержана победа. Но с другой стороны, он видел две угрозы вот этому коммунистическому обществу. Первая угроза – это то, что в партию пролезает много жуликов и негодяев, которые инициируют ее гниение. И второе – это, конечно, чрезвычайно разросшийся аппарат спецслужб, который угрожал, в принципе, поставить под контроль все остальное, да, все остальные механизмы угу. государственности. И, в частности, вот репрессии 30-х годов сам Вернадский рассматривал через эту призму как попытку угу. НКВД захватить власть в стране. Вот. Но вместе с тем, в 1941 году, когда уже нападение Германии совершилось, он пишет, я вижу, что общая линия, выбранная Сталиным, создание независимой извне военной машины, правильное, настроение вокруг очень здоровое, принципы большевизма здоровые. Наросты, вызывающие гниение, трутни и тайная полиция, будут преодолены. Вот. Такова была позиция Вернадского в 1941 году. Ну, конечно, сомневался человек, конечно, не знал, какая сторона медали, какая сторона советской действительности возьмет верх. Но в общем и целом он проект созидания, одобрял. Проект возвышения признавал и, более того, энергично, самостоятельно на него работал, потому что он не был с каким-то слепым исполнителем, которого там партии правительства угу. спускали. Какие-то указы или поручения, он очень энергично, самостоятельно предлагал новые научные решения. Вот он был создателем науки геохимии, угу. он создал ее практически полностью, окончательно оформил в советское время и будучи советским гражданином, конечно. Вот. И почитать его дневники весьма и весьма интересно.
Надо заняться, я не читал, честно говоря.
Да. Вот. Но наука, она чем еще отличается, скажем, в советское время от дореволюционного? Это важный такой момент. Наука перестала быть уделом избранных научных угу. работников. Да? Научные издания стали растекаться по всему нарождающемуся советскому обществу. Была создана система, по которому это знание доходило до каждого школьника, доходило до каждого подростка. Вот.
Это... Больше тебе скажу. Александр Исаевич Солженицын, сидячи в лагерях, выписывал академические журналы и подсчитывал там лежа под нарами, наверное. Так.
Вот. Была создана система научных кружков, была создана система научно-популярных журналов, научно-популярная литература издавалась огромными тиражами, и даже детская литература, обычная, казалось бы, приключенческая, она была буквально нашпигована разнообразной научно-популярной информацией. Я еще хочу сакцентировать ваше внимание для того, чтобы понимать реальность 30-х годов. Угу. Например, 30-й, вот вторая половина 30-х годов, угу, это, я бы сказал, расцвет детской литературы. Расцвет детской литературы. Все, что вошло вот в советскую классику, детскую литературу, оно берет начало именно там. Ну вот, например, такой... Ну вот, например, значит, в 30-е годы вышли следующие произведения. «Старик Хоттабыч».
Шикарная.
1938 год. «Волшебник изумрудного города». 1939. Все произведения Аркадия Гайдара, да, приходится на, ну, 20-30-е да, годы, да, на это время. Ранние произведения Николая Носова, который потом напишет, кстати, тоже пронизанные весьма и весьма научно-популярными знаниями шедевр, я считаю, «Незнайка на Луне». Это вообще просто все, что нужно знать про капитализм, описано в этом произведении. Как Николай Носов, который не бывал на Западе, все это описал, я не знаю, но реально это потрясающая книга.
Он просто из пропаганды,
все, понятно, все на было. Пальцах, на пальцах объяснено. Вообще отлично.
Даже МММ.
Да, даже МММ. Вообще просто это прозрение какое-то уникальное. Вот. Ну, не знаю, как он позже написал, не в, да, не в 30-е, просто начал свою карьеру. Да? Это «Маршак». Да, 38-й год, выходит вот это знаменитое стихотворение. Ищут пожарные, ищут милиции, ищут и только не могут найти парня какого-то лет 20. Вот. Потрясающе. И по всем этим произведениям видно, что идеалы, которые отстаивают эти книги, они абсолютно здоровы. Вот. Но возвращаясь к научным знаниям, значит, очень простой пример. Вот, ну, я не знаю, там, читали ли уже молодые наши зрители произведения «Старик Хоттабыч». Вот. Ну вот вы, Дмитрий Юрьевич, помните, значит, как Волька Костыльков справился с отрицательным джинном Омаром Юсуфом?
Запечатали его обратно, по-моему.
Не-не, там была другая история. Значит, они его отправили на Луну. Ну, Омар Юсуф был дикий, угу, серый. Он не верил, что Луна находится очень далеко от Земли. И Волька подначе его отправил джина в космос. Угу. Вот. Но наказал ему, чтобы он разогнал скорость выше 11 км в секунду. А Омар Юсуф, назло Вольке, не разогнал скорость выше 11 км в секунду, но, видимо, разогнал выше 8 км в секунду, вот, и стал спутником Земли.
Больше первой космической.
Да, больше первой космической, и остался на орбите. В результате вот он теперь так и летает. Вот. Волька что-то такое подозревал, поэтому и хотел его отправить туда навсегда, чтобы он больше не мешал старику Хоттабычу развиваться, так сказать, положительно в коммунистическом справедливом обществе.
Переходить на сторону пролетариата, да.
Да, да. Вот. Таким образом, молодые читатели получали весьма и весьма интересные научно-технические знания.
Очень.
Вот. Значит, то есть сам Волька уже это знал, потому что он хорошо учился в школе и интересовался наукой современной. А все, что, кстати, связано с космосом, вот это вот, с полетами в космос, с развитием ракетного искусство, это очень популярно в 30-е годы. Это популяризация идей Циолковского. Это...
Как и авиация, все же там,
да,
авиахим.
Да, да, совершенно верно.
Так даже при подготовке к войне во всех парках было понатыкано огромное количество парашютных вышек, с которой ты в моем детстве за 50 копеек можно было пойти скакануть, приготовившись к тому, чтобы стать гвардейцем-десантником.
Шикарно. Дальше. Кем стал Хаттабыч в конце книги?
Я не помню, честно.
А я вот сейчас зачитаю, чтобы вы все поняли, как, так сказать, как и чему воспитывали в конце 30-х годов. То есть, что было идеалом. Если кто-нибудь из читателей этой глубоко правдивой повести, проходя в Москве по улице Разина, заглянет в приемную главсевморпути, то среди многих десятков граждан, мечтающих о работе в Арктике, он увидит старичка в твердой соломенной шляпе и вышитых золотом и серебром розовых туфлях. Это старик Хаттабыч, который, несмотря на все свои старания, никак не может устроиться радистом на какую-нибудь полярную станцию. Уже один его внешний вид, длинная седая борода по пояс, а следовательно и бесспорно почтенный возраст, является серьезным препятствием для посылки на работу в суровых условиях Арктики. Но еще безнадежнее становится его положение, когда он начинает заполнять анкету. На вопрос о своем занятии до 17 года он правдиво пишет «джин-профессионал». На вопрос о возрасте 3732 года. Прочитав анкету, все решают, что Хаттабыч не в своем уме, хотя читатели нашей повести прекрасно знают, что старик пишет сущую правду. Конечно, ему ничего не стоило бы превратить себя в молодого человека, написать себе приличную биографию или на худой конец проделать ту же комбинацию, что и перед поездкой на Ладоге, но в том-то и дело, что старик твердо решил устроиться на работу в Арктике честно, без малейшего обмана. Впрочем, в последнее время он все реже и реже наведывается в приемную главсевморпути. Он задумал подзаняться теорией радиотехники, чтобы научиться самостоятельно конструировать радиоаппаратуру. При всех его способностях и трудолюбии это не такое уж безнадежное дело. Вся остановка за учителями. Хаттабыч хочет, чтобы его преподавателями были два его юных друга. Единственное, что, как мы уже знаем, они могли обещать, это проходить с ним изо дня в день то, чему их самих обучают в школе. Хаттабыч пораскинул мозгами и решил, что в конце концов это не так уж плохо. Таким образом, и Волька, и Женя учатся сейчас очень старательно, на круглые пятерки, чтобы не ударить в грязь лицом перед своим престарелым учеником. У них уже решено с Хаттабычем, что он при их помощи и одновременно с ними закончит курс средней школы. А потом и ему, и им прямая дорога в вуз. Но тут их пути разойдутся. Женя, если вы помните, давно уже выбрал для себя медицинскую карьеру, а вот у Вольки те же замыслы, что и у Хаттабыча. Он мечтает стать радиоконструктором и, уверяю вас, будет не последним человеком в этом трудном, но увлекательном деле.
Такие были наши советские книжки в детстве.
Да, совершенно верно. И это не единственное такое произведение, не случайное. Это был тренд, говоря современным языком. Рекомендую в качестве доказательства прочитать, например, очень короткий рассказ Аркадия Гайдара «Совесть».
Так.
Рассказ «Совесть» повествует о девочке, которая не приготовила урок и поэтому решила не идти в школу. Но чтобы ее не застали за прогулом занятий, она решила погулять в роще. Угу. И в роще встретила маленького мальчика с портфелем. Она решила над ним посмеяться и сказала: «Ах ты, несчастный прогульщик, уже такой маленький, вот уже обманываешь». А мальчик сказал: «Я не прогульщик, я заблудился, потому что встретил большую собаку, вот, и испугался ее». И тогда девочка, Нина, кажется, ее звали, она взяла этого мальчика, отвела его в школу, и самой стало очень стыдно, так что она даже заплакала.
Мерзавка.
Вот такой вот рассказ Аркадия Гайдара, опубликованный в журнале «Мурзилка».
Ну, назидательно. Оно, кстати, в голове оседало настолько прочно, что никуда не делось до сих пор.
Да, ну вот...
Были подонки, которые не разделяли подобных взглядов, они тогда числились в подонках.
Это было очень свойственно советской литературе, это было настолько свойственно, что даже в хорошей, кстати, книге известного писателя либерального толка Дмитрия Быкова «История советской литературы» на этом сделан специальный акцент. Там есть отдельная статья такого второстепенного советского писателя Николая Шпанова, или Шпанова, известного романом «Первый удар», в котором была предсказано нападение фашистской Германии, не названо, но понятно, что речь идет о фашистской Германии, а дальше решительный отпор, который дают ей советские войска. Значит, Виктор Суворов там прыгает на этой тематике и пытается доказать, что вот он, коварный замысел Сталина напасть. Вот. Но дело не в этом, а в том, что вот как раз Быков он очень четко углядел в романе «Первый удар» всю вот эту научную прослойку. То есть за сюжетом скрывается масса какой-то интересной информации о том, как чувствует себя человек на высоте, как работает самолет и так далее. Вот такие познавательные подробности. То есть человек читал и параллельно образовывался. Это было очень характерно для советской детской литературы, подростковой литературы. Именно поэтому так популярен был Жюль Верн.
Вот потому я тебе что только ему... хотел сказать, да, что единственная западная книжка, которую я такую знал, это был «Таинственный остров», где оказавшиеся там прилетевшие на воздушном шаре вынужденные вот с нуля инженер там Сайрус Смит, который тупой матрос при нем, там ребенок какой-то, ручная горилла там или орангутанг, я не помню, и они все с нуля делают. Вот это вот было интересно. Остальное было гораздо менее.
Вот. Но Жюль Верн, кстати, был самым
переводимым
писателем в 30-е годы. Вот. Это было очень свойственно. Вот. И знания оказывались доступны. Uh-huh. Они были очень доступны. Вот я бы хотел проиллюстрировать эту истину цитатами из книги, из воспоминаний Леонида Иванова. Леонид Иванов – это генерал. Спецслужб, который начал работу прямо перед войной и написал очень интересные воспоминания. Они вышли под названием «Смерть диверсантам и шпионам. Правда о СМЕРШе». Но содержание этой книги значительно шире ее названия, я думаю, сочиненного в рекламных целях. Вот. Сам Леонид Иванов крестьянский сын. И он подробно, интересно и очень бесхитростно рассказывает о том, как складывалась его жизнь и как он пришел к военному делу, которым он всю жизнь потом и занимался. Вот я хотел бы зачитать некоторые отрывки, которые касаются непосредственно нашей темы и восприятия образовательных возможностей, открывшихся перед простой крестьянской семьей в результате революции. «Дом наш, все немудреное хозяйство, целиком держались на матери. Мама Александра Андреевна была высокая, энергичная женщина, красивая в молодости, активная в жизни, но не получившая не то что образование, но даже азов грамотности. Трудолюбивая, упорная, с яркой речью, она была примером для всех нас и в детстве, и позднее. Эх, мне бы грамотенки чуть-чуть, я б горы свернула, иной раз в задоре говорила она. Будешь большим, сынок, никогда не зарься на чужое добро, лучше отдай свое. Будь всегда честным и порядочным. Этот наказ матери я старался выполнять в течение всей своей жизни. Сегодня, оглядываясь на прожитую жизнь, думаю, что своим желанием учиться, своим учебным усердием, я прежде всего обязан матери, Александре Андреевне. Меня с самого начала увлекла учеба. С учетом сложных семейных обстоятельств, беспросветной бедности, только в высокой грамотности я видел свое спасение. Учеба захватила меня настолько, что и тогда, в детские годы, и позднее, в разных учебных заведениях, я старался быть только отличником. Никаких наград тогда не было, да я их и не ждал. Учеба была для меня и стимулирующим, и успокаивающим, и развлекающим началом. Учиться было голодно. Но советская власть нашла уже тогда, в 30-е годы, возможность давать детям чечевичный суп и сладкий чай бесплатно. Помню мысли того времени, которые можно озвучить, наверное, так. Пусть я беден, пусть у меня нет нарядной рубахи и аппетитного куска хлеба, пусть худы мои ботинки и ветхо пальтецо из старой шинели, которую я донашиваю уже третьим, но учебой своей я докажу, что не хуже своих товарищей. В таких отнюдь не вертеровских размышлениях находил я тогда опору. В школе того времени царили порядок и дисциплина. Работал учком, не упускал из вида отстающих, закрепляя за ними хорошо успевающих. Был оборудован спортивный уголок, перекладина, брусья, кольца, городошные дорожки, волейбольная площадка. При школе работал драм-кружок. Многие из моих товарищей, да и я, серьезно увлеклись театральной самодеятельностью. На всю жизнь запомнилась постановка гоголевского «Ревизора», где мне была доверена роль незабвенного почмейстера Ивана Кузьмича Шпекина. Спектакль прошел несколько раз, всегда при переполненных залах. Актеры не жалели себя, зрители не жалели своих ладоней. В 10-ю годовщину Великой Октябрьской революции я впервые увидел конфеты в подарке, которые получили все ученики нашей школы. Мама моя всегда подчеркивала свое исключительное отношение к учителям и всячески поддерживала меня и других детей в учебе. Она, как никто другой в моей жизни, могла образно подчеркнуть необходимость настойчивой прилежной учебы. Вот так бесхитростно человек рассказывает о восприятии самой возможности получить образование. И дальше о его обучении в ВУЗе. Он поступил в Академию связи. Как окончившего школу с отличием, меня приняли в академию без экзаменов, дали бесплатное место в общежитии и стипендию 150 рублей. Этих денег хватало на скромное, порой полуголодное, но в целом безбедное существование. Я был поражен щедростью государства и дал себе слово оправдать доверие. С рвением и усердием я набросился на выданные учебники и, наверное, раздражал некоторых преподавателей своим стремлением познать суть вещей. Электросвязь, радиосвязь, проводные и радиосредства были мне интересны, но ощущался недостаток знаний по физике, математике, некоторым прикладным дисциплинам. Я старался ничего не упустить и помимо заданных программ усиленно занимался самообразованием. Мое корпение не было напрасно, и разобравшись в теме, я легко решал ставившиеся задачи, представлял некоторые перспективы. Вот так вот.
Добросовестный был, замечу.
Да, думаю, что это достаточно красноречивое свидетельство. И добавлю, что оно не единично. То есть речь не идет о том, что мы зачитали воспоминания некоего уникума, да. который делал то, что было совершенно не характерно для его товарищей. Это было, в принципе, свойство того времени. Если мы откроем, например, воспоминания Константина Константиновича Рокоссовского, там есть любопытный момент о маршале Жукове. Угу. Вот. Рокоссовский пишет, они вместе учились с Жуковым в высшей кавалерийской школе в Ленинграде. Угу. Значит, и Рокоссовский там пишет, заглянем в комнату Жуку, мы куда-нибудь идем, заглянем в комнату Жуку, позвать его с собой, а он сидит на полу и ползает по картам, рассматривая карты. Вот. То есть это было свойство времени. Люди очень хотели учиться, очень хотели. И в этом, несомненно, была заслуга нового государства. Угу. При всех тех недостатках, о которых мы говорили в начале, это очень сильно привлекало. Это вызывало доверие. Это вызывало желание за это государство сражаться. А все вещи, связанные с репрессивной политикой, они воспринимались как искажение или даже происки врагов, нацеленных на развал.
Нормальные люди вот. Такого делать не могли. Это ж оттуда происходило, Сталин не знал еще чего-то там.
Ну, до сих пор. То есть, все, ну, как я уже рассказывал, все на самом деле значительно сложнее.
Естественно. Вот.
Да. Но обыденное сознание воспринимало это именно так. То есть, если подытожить, мы придем к очень важному выводу. Внутри советской системы изначально существовал проект разрушения и проект возвышения или созидания. И один и тот же человек мог попасть в жернова проекта разрушения или быть вознесенным к вершинам мировой культуры проектом созидания. Иногда это происходило с одним и тем же человеком. Вот. Но, на мой взгляд, социальная база, как бы ареал действия проекта разрушения был меньше, чем проекта созидания. Вот. И это позволило создать тот слой, в основном молодежи, которая искренне и с полной самоотдачей сражалась на фронтах Великой Отечественной войны не просто за Родину, а именно за Родину Советскую.
Я тебе больше скажу. Даже исходя из совершенно примитивной формальной логики, все, кто воевал за Россию, они воевали за Советскую Россию. Каким бы ужасным это кому ни показалось. Многим не нравится, что бойцы кричали за Родину, за Сталина, а они кричали за Родину, за Сталина. И воевали они в том числе и за него. И что самое ужасное для многих, они победили в конце концов, потому что победило, я так понимаю, все то, про что ты рассказывал.
Да, да, безусловно. Но надо понимать, что когда бойцы кричали «за Сталина», они не имели в виду конкретного Иосифа Виссарионовича Сталина. То есть такой известный анекдот, история о том, что однажды Сталин сказал своему сыну: «Ты думаешь, это я Сталин? Вот Сталин!» И показал на свой портрет. Вот. Очевидно, что Сталин имел в виду себя как символ некой государственности.
Ну, естественно. Да.
Вот. Поэтому, когда бойцы кричали за Сталина, они имели в виду, конечно, государственность и те лучшие ее черты, которые они любили и которые признавали своими, созидающими.
Ну, безусловно, да? Речь не про то, что гениальность пытались подчеркнуть.
Да, так это, очень важно, это очень важно объяснять, потому что многие это не понимают. А более того, когда люди говорят о сталинском времени, о сталинской эпохе, они имеют в виду совершенно разные вещи. Вот встретились два человека, один говорит: «Сталин, сталинское время было ужасно, беспросветно», и так далее. А второй говорит: «Нет, сталинское время было прекрасно». Вот. О чем здесь речь? Просто один говорит о созидающем проекте, а другой говорит о разрушающем.
Ну, есть хороший пример. Пчелы во всем видят мед, а мухи во всем видят известную субстанцию.
Да. Вопрос только в том, что в советском проекте было главным. Да? На мой взгляд, главным было все-таки созидание.
Вот. Соглашусь.
И когда об этом говорил еще Ленин, он это сравнивал с деторождением. Потому что деторождение, он говорил о том, что деторождение очень болезненно. Там наши зрители могут найти эту стату. Вот, о том, что деторождение крайне болезненно, неэстетично и так далее. Но никто при этом от него не отказывается. А мы занимаемся рождением, у нас на глазах рождается новое общество. Вот. И в целом, да, к 70-м годам эта проблема была преодолена. Вот, то есть многое из того, за что боролись ранние большевики, к 70-м годам в Советском Союзе стало реальностью. Всеобщее образование, грамотность, бесплатное жилье, возможности для хорошей карьеры, все это было реальностью.
Ну, если бы еще дорогие европейцы на нас не напали, все это реализовалось бы значительно быстрее. И я даже не представляю, что было бы сейчас, в общем-то, если бы обошлись без войны и уничтожения десятков миллионов человек. Познавательно. Спасибо большое. Ну, я чувствую, мы в один раз не уложились. Продолжим в следующей.
Да. Ну, следующая передача по теме «Война на уничтожение» у нас будет последней. Подведем итоги.
А на сегодня все.
Спасибо.
До новых встреч.